Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти великого человека, отца нашей отечественной истории, монаха Киево-Печерской лавры XI века, Нестора Летописца. Таким образом, наша с вами история берет начало в колыбели отечественной христианской культуры, стен Киево-Печерского монастыря. И это закономерно, ведь на самом деле все виды культуры и искусства вышли из церковной ограды. Живопись берет начало от иконописи, архитектура от храмостроительства. И письменность, и музыка, и наука. Вообще все виды культуры рождаются из культа. Собственно, это видно и по этимологии. Культура от слова культ.
Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Мир относится жены из мира и пришедший, к гробу Твоему спасил и дух. Ангел же к ним речи глаголя,
преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Еще юношей он пришел в Киево-Печерский монастырь и, побыв там какое-то время послушником, принял монашеский постриг, а затем и посвящение в иеродиакона. Благодаря Нестору и его сподвижникам наш национальный монастырь стал средоточием знаний. Там была создана богатая по тем временам библиотека, собирались и систематизировались монахами сведения о событиях и настоящих, и прошедших, происходивших на родной нашей земле Киевской Руси. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1113 году летописи, прозванной «Повесть временных лет». В составлении этих драгоценных строк им был использован необычайно широкий круг источников. Предшествующие русские летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Мартолла, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников. Все эти сведения преподобным Нестором были изучены, осмыслены и изложены уже как опыт первой истории Руси, как составной части истории всемирной. Инок-патриот нашей Руси Украины повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о первом православном храме в Киеве в 945 году, о испытании веры князем Владимиром и крещении Руси в 988 году. первому русскому церковному историку, мы обязаны сведениями о первых митрополитах нашей церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках и так далее, и так далее. Замечательные строки, вышедшие из-под пера ныне празднуемого святого, сохранились до сего дня как бы в качестве духовного наставления всем нам, жителям 21 века. «Велика бывает польза от учения книжного», — говорил преподобный Нестор. «Книги наставляют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Книги — это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах несчетная глубина. Ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». Скончался преподобный Нестор около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда, которые не посрамили своего отца, а продолжили его великое дело жизни. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о проблемах комфорта. Рассуждая о бытовом комфорте, на прошлых воскресных беседах мы отмечали с вами тот печальный факт, что тысячи и миллионы людей в стремлении улучшить качество своей жизни достигают прямо противоположного эффекта. Превращают свое пребывание на земле в сплошные страдания. Строят громадные дома, затрачивая колоссальные суммы. А потом остаток времени живут в излишне большом неуютном пространстве. Берут в кредит дорогие автомобили. А потом годами ишачат исключительно для того, чтобы возвратить долг. На самом деле, любое излишество может оказаться хуже недостатка. Даже в нашей бедной Украине на сегодняшний день от обжорства теряют свое здоровье больше людей, чем от недоедания. Это я могу говорить с полным моральным правом, так как и сам отношусь к этой категории граждан, любящих вкусно и много поесть. Мне иногда приходится бывать в гостях у обладателей маленьких низеньких домиков со старой еще хрущевской мебелью, дощатым полом, устланным дешевенькими ковриками. И вы знаете, какая-то благодать чувствуется какой-то редкий, рационально необъяснимый уют. И наоборот, попадаешь в роскошный особняк и чувствуешь себя, будто на тебе обувь на 4 размера меньше нужного. Здесь я хотел быть правильно понятым. Я не проповедую нищету, жлобство, лень и головотяпство. Мы уже как-то говорили с вами, что я абсолютно не понимаю деревенских жителей, пользующихся туалетом в виде высокой собачьей будки на другом конце двора. Ну, если одинокая старая женщина без родных и друзей, это еще понятно. Ну, а если там живет молодой, здоровый детина, это полный улет. Когда папу переводили на служение в деревенские храмы, теплый туалет в доме мы делали за неделю, и обходилось все это совершенно недорого. Я также никогда не понимал моих городских земляков-херсонцев, которые годами страдают от перебоев с подачей воды. Ни душ принять, ни руки помыть, ни чай приготовить. Опять-таки, если это беда в квартире старой, бедной, одинокой женщины, ну она что поделает? Но если в квартире мужик, который не с фронта, не контуженный, у которого от взрыва на минном поле не поотрывало руки и ноги, и он не в состоянии в туалете под потолком повесить резервный бак, который на базаре стоит от 100 до 400 гривен, в зависимости от емкости. Сейчас, наверное, уже дороже. Чтобы семья не страдала от безводья. Я этого не понимаю в принципе. Ведь логика здесь проще не бывает. Но если воду подают в квартиры 2 часа утром и 2 часа вечером, то, наверное же, в доме должен быть запас этой самой воды. Причем хорошо, если вода будет помещаться в удобные емкости, не в цветочных вазах, ведрах, кастрюлях и ванне. Это кажется настолько естественно, что и говорить об этом как-то неудобно. Ну, а если у тебя вода налита в ванну под самую завязку, а тебе нужно элементарно руки помыть. Ты что, будешь в своей конечности опускать чистую воду? Нет, конечно. Но тогда тебе нужен кувшин какой-то с ручкой. Зачерпнуть в этой самой ванне. Затем взять его, разве что в зубы. И, медленно поворачивая голову, сливать себе на руки. Но неудобно это. И я не думаю, что Богу приятно с высоты своего величия наблюдать, как его создание мучится от собственной своей глупости. Это ведь почище молдавского способа завинчивания ламп в патрон. 7 молдаван, оказывается, надо, чтобы поменять электрическую лампочку в люстре. 1 молдаванин становится на стол и хватается рукой за лампочку, которую надо заменить. 4 молдаван, приподнимая стол, поворачивают его против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка не будет выкручена. А 2 бегают вокруг стола в обратную сторону, чтобы у того, кто наверху, голова не закружилась. Потом берется новая лампочка, и операция повторяется уже в обратном порядке. Смешно? Однако пытаться помыться в ванной комнате в тот момент, когда весь запас воды в ванне, это не остроумнее. Другое дело, что смеяться над этим неприлично. На самом деле это беда, жуткий дискомфорт, который претерпевают тысячи и тысячи украинцев. Мучаются и бронят всех, приговаривают традиционно сложившимися русскими непечатными словосочетаниями с именами руководителей горводоканала, мэра, президента, называя его не по отчеству, а по матери, несчастную страну со всеми ее незадачливым населением. Ругательство вполне справедливое, но бесполезное. Гораздо умнее купить за 250 гривен бак 200-литровый, подвесить его под потолком в туалетной комнате, провести к нему шланг. Другой конец трубки, по желанию, можно либо заглушить краником и приделать к нему рассеиватель, либо, немного усложнив схему, двумя краниками подсоединить бак к водопроводной системе. Вот и все. Пользуйтесь водой круглосуточно и живите с удовольствием. Жизненный комфорт – это зачастую арифметика. Надо научиться правильно считать. Если у меня вдруг появилось много денег, миллион, скажем, американская бабушка объявилась, зачем мне покупать унитаз за 3000 долларов? Ведь даже если поставить в туалете сливной бачок с унитазом из чистого золота – он же не будет справлять нужду за человека. Другое дело, нельзя впадать в другую крайность. Это я лет 8 назад в церковном домике поставил санузел, изготовленный так называемым таврийским бутфарфором. Он дешевый и выглядит сносно, но работает уникально. Там гидродинамику рассчитывал человек с явно повышенным чувством юмора. Дергаешь за ручку, и вода мощным красивым потоком, прямо как в Петродворцовском фонтане, обильно сливается в отверстие унитаза. При этом все то, что должно быть смыто, остается нетронутым. Там вода, накопленная в бачке, красиво пролетает над субстанцией, долженствующей быть унесенной водными потоками. В попытках все это смывать вручную каждый раз вспоминались бессмертные слова Александра Сергеевича: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». Да, экономность, бережливость иногда граничат с искусством. Как не тратить лишние деньги и не платить дважды, как скупое, поминая мудрость англичан, что мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. тема комфорта, которую мы обсуждаем с вами, важна не только потому, что жить комфортно хорошо, а дискомфортно плохо. Вопрос комфорта в значительной степени связан с общечеловеческой моралью. Если глава семейства не инвалид и не даун, и не может заработать денег на стиральную машинку, и его жена вынуждена стирать его носки и тросы вручную, то это говорит просто о том, что он скотина, и на том свете за это ответит. Или вот есть люди из разряда пофигистов, которые не устраивают свой быт. Им на все эти удобства плевать. Они не моются и воняют, смердят, хоть противогаз одевая. Есть один церковнослужитель, не из нашего храма, но херсонец. Вроде как и не дурак, но носки неделями не моет. Там уже на ногах и в обуви грибок разросся до такой степени, что скоро пищать начнет. Находиться с ним рядом – это самая страшная пытка Василия Ивановича Чапаева. Вопрос. С христианской точки зрения, нравственно ли он так себя ведет? Ответ однозначный. Ни в коем случае. Это злосмрадие, которое он источает, свидетельствует о его совершенно наплевательском отношении к ближним, граничащим с презрением. Есть люди, зубы не чистят, за ртом не следят, за метр стоять невозможно. И этим создают окружающим дискомфорт, особенно членам своей семьи. Это еврейский анекдот. Абрам жалуется Саре: «Ой, мне так плохо, живот болит, тошнота, поцелуй меня». Сара ему отвечает: «Тебе что, легче станет от того, что я тебя поцелую?» Абрам говорит: «Нет, лучше не станет, но, может, меня вырвет». Следить за ртом, как и за всем телом, это не просто вопрос гигиены. Это нравственная обязанность каждого человека. Кто-то скажет: «А у меня денег не хватает на фирменное полоскание». Ответ простой. Нет возможности колгейтовскими или глистеровскими полосканиями пользоваться. Всыпь в стакан с теплой водой ложку соли и ложку соды. Вот тебе и готовое испытанное народное средство. Было бы желание. Потому что третировать окружающих запахом гнилой гортани или смрадом неделю немытых трусов – это, в конце концов, грешно перед Богом.
Oh,
ваших рассуждениях также прозвучала мысль, что для того, чтобы организовать максимальный комфорт в своей жизни, надо научиться дозировать свой труд. Если труд создал человека из обезьяны, то этот же труд не должен превращать его в лошадь. Если ты бомж, ты ближе к обезьяне. А если ты пашешь, как проклятый, значит, уже почти лошадь. Трудиться нужно не больше и не меньше. Если ты вонючий, грязный, живешь в свинарнике, значит, ты лентяй и бездельник. И не только портишь жизнь себе и ближним, но и уродуешь свою вечную душу. А если и шачишь с утра до ночи без выходных, это тоже очень плохо, даже если ты миллионер. Если у тебя нет времени прийти в церковь в воскресенье, иногда побыть одному, размыслить о своей жизни, о своей душе, о взаимоотношениях с ближними, это совсем худо. Если у тебя не находится времени пообщаться со своими детьми, женой, родителями, это никуда не годится. И никакой это не комфорт. Даже если ты ездишь на Роллс-Ройсе, и у тебя есть личный самолет, яхта, особняк на Канарских островах и многочисленная обслуга. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.